победе посвящается. Ленинградское ополчение.
У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем рассказ о ленинградском ополчении, а конкретнее о 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. Дивизия была сформирована на основании решения Военного совета Ленинградской армии народного ополчения от 4 июля 1941 года по штату стрелковой дивизии РККА. Первый фрунзенский полк формировался из добровольцев Фрунзенского района на территории Института холодильной промышленности. Второй, Приморский, формировался из добровольцев Приморского района. Третий, Выборгский, из добровольцев Выборгского района на территории Политехнического института. Остальные подразделения дивизии формировались, соответственно, артиллерийский полк на территории Инженерно-экономического института и школы номер 322, медико-санитарный батальон и саперная рота в школе номер 320. В состав саперной роты вошли специалисты из Фрунзенского района, а также специалисты запаса из Архангельской области. Штаб дивизии расположился в школе номер 320 на улице Правды, 20. 15 июля 1941 года боевым распоряжением номер 31 штаба Северного фронта дивизия поступила в распоряжение начальника южной полосы обороны Ленинграда и направлялась для занятия Красносельского укрепленного сектора. Дивизия была выдвинута в район Петергоф, Красное село, Пулково. Я понимаю, что воспринимать на слух сухие сводки, изобилующие цифрами, сложно, и потому попросил ветерана 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения, кандидата исторических наук Эммануила Юрьевича Гальперина, поделиться своими воспоминаниями.
В 1941 году мне было 18 лет. Я окончил школу. Молодые ребята. Многие решили, что ждать повестки не будем, а сразу на войну. Дороги наши были разными, и героическими, и трагическими. Друзья подсказали, что в Технологическом институте Ленсовета формируется ополчение. Мы так смутно имели представление, из истории знали, Минин Пожарский, 1812 год. Но, во всяком случае, это был путь ускорения попасть на фронт. Вот мои товарищи по возрасту подошли в ноябре месяце, и только с ними стали разговаривать. Я приехал в технологический институт, толпа огромнейшая, выставил очередь, я попал в артиллерию. 4 июля я получил повестку о явке на военную службу в казармы Технологического института холодильной промышленности. В этом институте формировался первый стрелковый полк 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения, воевавший на Лужском рубеже. Начались занятия: строевая подготовка, огневая подготовка, устройство материальной части орудия. Все быстрыми темпами мы осваивали. 12 июля на ипподроме, а он находился на территории нынешнего ТЮЗа, состоялось принятие присяги. Все мы выслушали текст, повторили и поклялись честно и до конца выполнить свой долг, и если надо, отдать жизнь за Родину. 15 июля пешим строем мы шли по улицам Ленинграда. Ленинградцы тепло приветствовали, И как в фильме «Летят журавли», там, помните, она бежит и не может его догнать и увидеть, так они и не распрощались. Такие сцены были типичными. И старики провожали, и девушки молодые. Сердце рвалось вообще от такого изобилия любви. Ленинградцы с тротуара нас приветствовали аплодисментами, криками «Ура! Молодцы! И мы за вами!» Мы пешком пришли в Красное Село. Здесь в течение 3 дней мы продолжали заниматься боевой подготовкой.
«21 июля 1941 года первый фрунзенский полк был выдвинут на боевые позиции, занимая участок фронта вдоль правого берега реки Луги от совхоза Муравейна до деревни Лемовжа. Фронт полка был растянут более чем на 27 километров, поэтому оборона была построена из узлов сопротивления, между которыми сохранялись широкие незанятые проходы. Артиллерийскую поддержку полка обеспечивал дивизион из 4 122-миллиметровых гаубиц. Вот что об этом вспоминает ветеран 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения, кандидат исторических наук Эммануил Юрьевич Гальперин.
Нас посадили в эшелон, нас в пути бомбили, но машинист, надо отдать ему должное, маневрировал. Откуда у него опыт такой? В общем, ни одна бомба в цель не попала, и мы благополучно прибыли на станцию, где начиналась узкоколейка. Пересели в эту узкоколейку и доехали до станции Верест. Здесь мы выгрузились, и сразу поставлена задача. Лесисто-болотистая местность. Надо строить гать, чтобы пушки, те машины, все прошло, и люди. И вот этим делом мы занялись в течение 2 дней там примерно. Гать до Луги, до реки была проложена. Надо сказать, что работали мы в поте лица, и это было боевое крещение такое. В центре находился штаб полка. Назывался эта деревня Старицы. Вправо по реке Луги была деревня Твердять. И главное – Хотнежи и Малые Корячи. Это все на правом фланге. Обратим внимание, что это самый главный для нас окажется рубеж, где будет главный бой, где погибнут первые люди, первые наши товарищи боевые. Правый фланг таким образом здесь, а левый фланг – деревня Муравейна. И здесь мы в соприкосновении 111-я дивизия кадровая. Они уже вели бой за Лугой и отступали из Прибалтики. Так что уже были боевыми настоящими и передавали нам кое-что. Здесь мы оставили одну пушку. Всего у нас было 4. Ну, всюду сразу закипело. Работа, и тылы тут подтянулись, и разведка. И одна из разведок была довольно удачной. Несколько пленных захватили. И отличилась девушка одна. Звали ее Анка-пулеметчица за смелость. Ей удалось захватить в плен немецкого офицера. Это была сенсация. Над нами на бреющем полете летали самолеты немецкие. Стрелять запрещено было, чтобы не обнаружить. Но я-то себе думаю сегодня. Средства были такие, что все они зафотографировали. Но не важно, так было. И мы это выполняли. Но однажды не выдержала солдатская душа, и, не сговариваясь, залпом стрельнули в этот самолет в один. Сбит был самолет, летчик живым остался. Выяснилось, что это ас. Его в штаб фронта отправили.
Первое время активных боестолкновений не велось. Боевые действия ограничивались перестрелками с отдельными вражескими патрулями. Натиск на оппозиции полка усилился с 15 августа 1941 года на правом фланге обороны в районе деревни Лимовжа. Ополченцы стойко держали оборону, но прорыв Лужского рубежа обороны в районе Кингисеппа поставил полк в тяжелое положение. В этих условиях с 22 августа 1941 года полку была поставлена задача, перенеся правый фланг обороны к станции Верест, фактически прикрывать отступление кадровой 111-й стрелковой дивизии. К вечеру 24 августа, когда противник сходу захватил станцию Верест, подразделения полка были вынуждены отступить к югу. С этого момента полк фактически находился в окружении. Связь между подразделениями могла поддерживаться лишь эпизодически. Выход из окружения подразделений полка осуществлялся отдельными группами в первой половине сентября 1941 года на различных участках фронта от Сусанина до Пушкина. Всего из окружения вышло около 400 человек. И вновь воспоминания участника этих событий Эммануила Юрьевича Гальперина.
Лужский рубеж сыграл выдающуюся роль. И сейчас как-то его подзабыли на фоне всех других фронтов. Ополченцы составляли приблизительно 50% обороняющих Лужский рубеж. Если в первые дни наступления немцы продвигались примерно со скоростью 40 километров, потом это упало до 20, 10, 5, 1, и потом метры, а потом вообще стоп. Вот сила сопротивления Лужского рубежа. Когда немцы развернули генеральное наступление, захватив все-таки плацдарм, когда они стали к реке подходить, наши пушки, и моя в том числе, мы открыли огонь. Некоторые все-таки перешли, и на этом берегу бой продолжался. Отличился такой лейтенант Гончаренко. Он с пулеметом лежал, ему уже немцы подпасли. Он одну гранату у них, у него две было, второй себя подорвал. На другой день, о поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Немцев нет. Часть перебита, часть отошла. Вот это был главный бой, потому что немцы не прошли, а мы получаем из штаба приказ отступать вдоль Луги, тем, чтобы прикрыть им последующим наступлением немцев. Сформирован обоз из раненых, и они дошли до Ородежа. А там их окружили, и все в плен попали. Вытягиваемся в район станции Мшинская. И здесь дорогу не перейти. Они почти вплотную, танки. В двух деревнях госпиталя полевые развернуты. Туда сажают бомбы. На всю катушку. У нас над головой, на Бреющем. Падали тут неисчислимое количество. После этих боев была команда расчлененным строем возвращаться, потому что немцы оседлали большак. Пробежать там – это чудо. Ородыш, река, она разная. Есть глубинная, а есть кое-где и перейти. И некоторые не пошли прямо на Ленинград. Часть пыталась прорваться через Ородыш, находили броды. Тут же саперы колотили, два бревна уже, плот. И вот небольшими группами дали нам НЗ, пару сухарей, что-то еще, которые мы в первый же день съели и на подножном корму питались. Мы расползлись, как муравьи. И на болоте мыкались там, питались клюквой. Костер разожгешь, бомба летит. В общем, вот такая обстановка. Кругом немцы, уже старосты назначены. Времени не прошло, все моментально. В деревню не войти, ничего не дадут. Вот так было. И так мы шли до Павловска. Холодильный институт, а сказано было, явиться на место формирования. Пришло 400 человек, а было 3500.
Таков в кратком изложении боевой путь первого полка 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. А другим подразделениям дивизии суждено было воевать в Карелии. Остальные полки 15 июля 1941 года разместились на линии обороны в Красносельском укрепрайоне. Начиная с 16 июля части дивизии занимались боевой подготовкой, подготовкой узлов сопротивления к обороне и разведкой на Волосовском направлении. 25 июля боевым распоряжением номер 41 штаба Северного фронта 3-я дивизия народного ополчения поступила в распоряжение начальника Южной опергруппы 7-й армии. Дивизия была выделена на Аланецкое направление по личному решению командующего северо-западным направлением маршала Ворошилова. Вот как описывает эти события кандидат исторических наук Эммануил Юрьевич Гальперин.
Штаб фронта, он в Смольном находился, были вызваны все командиры частей 3-й фрунзенской дивизии. Это 1-й полк фрунзенский, это 2-й полк приморский и 3-й выборгский. Все командование было вызвано, лично Ворошилов тогда руководил, огромная карта. И синими стрелами на ней обозначено уже наступление финнов с севера. Теперь и это направление для нас становится главным. Так вот, на этом совещании Геннадий Николаевич Куприянов, секретарь ЦК, просил дать хорошую дивизию. Мы считаем вашу дивизию хорошей, но всю дивизию мы не дадим. И разрываем дивизию с кровью и с болью в сердце. Один полк закрывает 30 километров Лужского рубежа, все остальные в Карелию. Вот почему там появились войска наши.
27 июля 1941 года 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения была включена в состав Южной Аланецкой оперативной группы генерал-лейтенанта Вячеслава Дмитриевича Цветаева. Войска в течение дня переправлялись по понтонному мосту через Свирь и пешком отправлялись на Аланец. Артполк и саперная рота ополченцев убыли в распоряжении генерала Цветаева. В дальнейшем эти подразделения воевали отдельно от основных сил дивизии. 2 августа совместными действиями двух полков Сяндиба была окружена, но в результате контратаки противника войска вынуждены были отойти за реку Сяндибку. 4 августа части дивизии овладели деревней Сяндиба, связав 1-ю егерскую бригаду и 5-ю пехотную дивизию противника, что позволило значительно улучшить оборонительные позиции 7-й армии. 8-9 августа из-за отсутствия поддержки со стороны других сил 7-й армии, а также больших потерь, дивизия была вынуждена отойти за реку Сяндибку. 10 августа повторной атакой части дивизии захватили высоту 40-0. Однако уже 11 августа части вынуждены были вернуться на прежние позиции, где сдерживали наступление превосходящих финских сил в течение месяца. Противник постоянно наращивал силы на участке обороны ополченцев. К началу сентября превосходство в танках и артиллерии стало 8-кратным. И вновь комментарий кандидата исторических наук Эммануила Юрьевича Гальперина.
Я сейчас скажу несколько слов о том, как там воевали, на севере. Вторым приморским полком командовал Клавдий Васильевич Зубцов. Личность уникальнейшая. Родился в Брянской области. Родители были интеллигенты и учителя. Сам он поступил в Тимирязевскую академию. А когда началась война, он вольно определяющимся пошел. Тоже как доброволец-ополченец. Воевал успешно в Первой войне. Дальше наступила гражданская война. Он командует уже ротой на стороне красных. Была еще малоизвестная Туркестанская война с басмачами. Там же он полком командовал. В финскую войну он организовал лыжные батальоны, так что Финляндия ему была знакома. И вот он стал командиром 2-го приморского полка. Блестяще командовал. Он всегда в том месте, откуда надо руководить. Он впереди, он воодушевляет бойцов, за ним готовы идти в огонь и в воду насмерть. Вот такой человек. Такая знаменитая высота 40-0. И эту высоту надо было во что бы то ни стало взять, потому что все, вся округа просматривалась, и корректировки все велись. И вот поручают полку Клавдию Васильевичу. Наступает командир роты Измайлов, и в разгар боя он был убит. Тогда поднялась девушка, она гатчинская, «За мной, за Родину!» И воодушевило было поникших бойцов, и высота была взята.
4-5 сентября на стыке Аланецкой дивизии и 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения в районе Теряевой горы ударная группировка финнов стала продвигаться на Аланец. Дивизия оказалась в окружении. Она продолжала отбиваться, оттянув на себя значительные неприятельские силы. 6-7 сентября дивизия попыталась пробиться к Оланцу от деревни Нурмолицы и соединиться с другими частями. Однако противник преградил ей путь на юг и навязал бой, который длился в течение 2 дней. 16 сентября дивизия вышла на Кировскую железную дорогу между станциями Таржеполь и Ладва, потеряв много личного состава, однако сохранив часть артиллерии и обозы, пройдя за 11 суток около 150 километров по лесным тропам и питаясь подножным кормом. 18 сентября дивизия получила приказ наступать на станцию Токари, которая была взята 20 сентября. Завязались ожесточенные бои. Финны успели перебросить сюда значительные силы. Ополченцам пришлось отойти к станции Ладва-Ветка. Здесь 24 сентября 1941 года директивой Генерального штаба в связи с утерей боевого знамени 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения была переименована в 49-ю стрелковую дивизию РККА. Переформирование соединения на новые штаты не произошло вследствие того, что дивизия в полном составе была втянута в бой. Таким образом, несмотря на то, что под этим наименованием дивизия просуществовала более месяца, новое наименование дивизии так и не вошло в официальные списки соединений Красной Армии. 25 сентября 1941 года 3-й Выборгский полк дивизии был окружен превосходящими силами финнов на станции Ладва-Ветка и после 2-дневных боев погиб во главе с командиром полка. 2 октября 1941 года остатки дивизии пошли на прорыв из окружения вдоль Кировской железной дороги на юг. В ходе прорыва погиб командир дивизии генерал-майор Судаков. 10 дней дивизия с боями шла через леса и болота, прошла 180 километров по финским тылам и к 13 октября вышла к Свири. В ходе переправы дивизия понесла большие потери и была вынуждена разделиться на мелкие группы. До 22 октября 1941 года дивизия отдельными группами переправлялась через Свирь и выходила из окружения юго-восточнее Подпорожья. Из 8500 человек 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения, прибывших в июле 1941 года к Оланцу, из окружения вышло 320 человек. Продолжаем программу и продолжаем разговор о боевом пути 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. Еще в 1970-е годы в Политехническом университете, тогда институте, был образован музей 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения. Вот что о музее, о боевом пути дивизии и 3-го Выборгского полка рассказал Роман Панов, заместитель директора историко-технического музея Политехнического университета и представитель военно-патриотического клуба «Наш Политех». Роман, мы сегодня с вами давайте поговорим о вашем музее. Как он появился, что там представлено. И понятно, что в связи с тематикой этого цикла меня больше интересует военная тема, чем техническая.
В составе историко-технического музея современного политехнического университета есть комната боевой славы, которая была открыта ветеранами университета в 1974 году. В ее создании, обустройстве принимали участие и ветераны политехники, ополченцы 3-й фрунзенской дивизии. 2000-е годы часть музея, посвященная именно тематике ополчения, пополнялась в большей степени силами студенческого военно-исторического клуба, теми ребятами, которые разыскивали родственников ополченцев, собирали документы, информацию, материалы. Ну и также большую роль в пополнении этого фонда сыграли и сотрудники историко-технического музея, энтузиасты политех. Несколько слов о предыстории. В конце июня 1941 года было принято решение о создании Ленинградской армии народного ополчения. Во всех районах города стали формироваться пункты записи добровольцев. Один из таких пунктов был открыт на территории студгородка Политехнического института на Лесном 65. Именно здесь с 4 по 14 июля 1941 года проходила запись добровольцев Выборгской стороны. Порядка 3000 добровольцев записалось в этот полк. Значительную часть ополченцев составили студенты, преподаватели как Ленинградского политехнического, так и Лесотехнической академии. По имеющимся у нас сведениям, порядка 350 студентов и сотрудников политеха в качестве добровольцев записались в Выборгский полк и в дальнейшем воевали в составе 3-й фрунзенской дивизии. На территории Фрунзенского района был сформирован 1-й фрунзенский стрелковый полк, артиллерийский полк, ну а два полка были в срочном порядке влиты из двух других районов города. Боевой путь 3-й фрунзенской дивизии и Выборгского полка в его составе был достаточно короток, трагичен, но ту задачу, которая была поставлена дивизии, добровольцы выполнили в полном объеме, а может быть даже в большем, нежели то, что от них ожидали, поскольку действительно та 42-дневная оборона рубежей на дальних подступах Ленинграда, именно в районе Оланца и Петрозаводска, в тот критический момент конца лета и начала осени 1941 года, действительно помог сдержать финское наступление, сконцентрировать на держащей оборону фрунзенской дивизии достаточно значительные силы противника и тем самым позволить укрепить оборону наших войск по реке Свирь, ну а также сделать необходимые военные переброски по Кировской, ныне Мурманской железной дороге.
Ну вот, Роман, мы сегодня смотрим на те исторические события уже из 21 века и можем уже что-то анализировать, зная историю. Как вы считаете, вот этот подвиг ополченцев, в основной части ведь необученных людей, которые не очень хорошо были вооружены, не очень хорошо снабжались. Тот подвиг, он был необходим, либо можно было обойтись действиями регулярной Красной Армии?
Стоит отметить, что 3-я фрунзенская дивизия в составе двух стрелковых и одного артиллерийского полка не зря была в срочном порядке сорвана с полевых учений в районе Красного Села, в районе Вороньей горы, и на эшелонах отправлена под Оланец. Там сложилась критическая ситуация, когда, в общем-то, достаточно быстрое наступление финских войск вдоль Ладожского озера некому было приостановить, поскольку еще в самом начале войны, в начале июня, кадровые части из этих мест были переброшены под Новгород. И здесь как раз-таки 3-я фрунзенская дивизия была включена в состав 7-й армии, и ей была поставлена вполне конкретная задача — держать рубежи. Поэтому нельзя говорить о том, что здесь можно было поступить как-то иначе. Именно дивизия ополченцев Ленинграда оказала крайне необходимую помощь регулярной армии, задержав более чем на месяц финнов на этом промежутке.
Кто были командиры? Командиры и высшего уровня, и среднего уровня, командиры взводов, рот и так далее. Это были кадровые офицеры, либо это были люди, призванные из запаса и так далее?
Командиры полков, командиры рот были кадровые офицеры Красной Армии. Но что касается уже непосредственно командиров взводов, в большей степени это были люди, либо призванные из запаса, либо также пошедшие добровольцами, те, кто работал на каких-то военных производствах, других предприятиях города, но имевших отсрочку от призыва.
То есть без определенного боевого опыта?
Нет, почему? Часть этих людей имела боевой опыт времен гражданской войны, кто-то успел отвоевать советско-финляндскую войну. И, в принципе, командный состав был достаточно неплохо подготовлен. Первый командир 3-й фрунзенской дивизии, полковник Нетреба, герой советско-финляндской войны, получивший золотую звезду как раз-таки за бои на Карельском перешейке. Мы сегодня с вами говорим о Выборгском полку. Личный состав полка, по архивным данным, составлял 2778 человек. Это 87% от нормы кадрового полка Красной Армии.
Роман, а как они были вооружены? Все ли было достаточно для того, чтобы считать ополченцев боеспособной нормальной боевой единицей?
Здесь стоит оговориться, что 3-я фрунзенская дивизия была одна из первых ополченческих дивизий, сформированных в Ленинграде, и на тот момент еще была такая возможность, ну скажем так, обмундировать и собрать, и снарядить дивизию практически по тем требованиям, которые предъявлялись к кадровой дивизии Красной Армии. По стрелковому оружию она была укомплектована на 100%, в некоторых случаях даже более чем на 100%. Что же касается уже более крупного вооружения, пулеметов, пушек, танков, то здесь, конечно, было укомплектовано далеко не все.
И если мы вот сейчас заговорили об артиллеристах, о танкистах, о пулеметчиках, то есть это те военные специальности, которые требуют обучения. Вряд ли сходу через 2 недели обучения в лагерях после призыва могли эти ребята, эти добровольцы, эти молодые люди сесть за рычаги танка или стать наводчиком орудия. Как комплектовались эти подразделения?
Артиллерийский полк, который формировался на территории Фрунзенского района, в большей степени был укомплектован людьми, призванными из запаса, либо теми добровольцами, которые имели за спиной действительную службу, имели соответствующие специальности. В 30-е годы, в том числе и в политехе, существовали курсы пулеметчиков, и очень многие ребята, уходя добровольцами на фронт, по крайней мере, они уже держали в руках пулемет, стреляли из него и представляли, что это такое.
А танкисты, сколько было танков в дивизии?
По штату дивизии должно было быть 16 танков, но по факту их не было. Было несколько приданных бронеавтомобилей.
Мы с вами остановились на том, что военные сборы у Вороньей горы закончились посадкой в эшелоны и отправкой в Карелию.
Два полка 3-й фрунзенской дивизии прибыли под Ладейное поле, потом уже под Оланец в последних числах.
То есть они переправились через Свирь?
По воспоминаниям, на автотранспорте, ну а кто-то пешком, были переправлены через Свирь и дальше держали путь на Оланец. Часть ополченцев присягу принимали уже именно на Свири, то есть после Ладейного поля.
После переправы?
Да.
И когда был первый бой, когда они получили боевое крещение?
Первый бой дивизия приняла 30 июля 1941 года. По сути, во время выдвижения на боевые позиции и уже начиная с первых чисел августа завязались достаточно упорные оборонительные бои, которые, по сути, продолжались до начала сентября. Основную оборону полки дивизии заняли по двум рекам. Это река Тулокса и река Сяндипка. Вместе они впадают в Ладожское озеро. Соответственно, вот эти вот две речки, они стали такой естественной линией обороны. В течение 4-5 недель шли достаточно упорные бои за господствующие высотки, за развилки дорог, за то, чтобы не пропустить далее врага. 4 сентября 1941 года, прорвав оборону одной из бригад морской пехоты, которая стояла на берегу Ладоги, финны прорвались к Оланцу, и Оланец был взят. А, соответственно, 5-6 сентября два полка дивизии оказались в окружении под деревней Нурмалица. 5 сентября были оставлены рубежи на реке Сяндипка, и, отойдя под деревней Нурмалица, ополченцы попали под массированный минометный обстрел финской армии, были понесены очень серьезные потери, и в итоге ополченцы вынуждены были отступить и далее выходить из окружения уже по направлению к Кировской железной дороге, по направлению к Петрозаводску. И это, конечно, героический выход из окружения. Финны трижды докладывали о том, что дивизия уничтожена. Трижды дивизия появлялась снова, и в итоге к началу 20-х чисел сентября потрепанная, побитая, с большими потерями, с большим количеством раненых, но тем не менее пока еще с полковыми знаменами, дивизия вышла на Кировскую железную дорогу, и там продолжились бои оборонительного характера. Еще порядка 2 недель ополченцы держали оборону, дали достаточно серьезный бой финнам, это в районе станции Ладва-Ветка, Токари. Но в дальнейшем ситуация сложилась так, что потребовалось осуществить прорыв именно до Петрозаводска, и ополченцы практически до него дошли. Но, к сожалению, в начале октября Петрозаводск был оккупирован финскими войсками. Вырваться в Петрозаводск уже и не удалось, да и, в общем-то, уже было поздно. 3-4 октября 1941 года героически погиб последний командир 3-й фрунзенской дивизии генерал-майор Судаков. В результате нашего исследования удалось выяснить, что Федор Павлович во время Первой мировой войны учился в политехническом институте, ушел добровольцем, ну и, как многие другие студенты той поры, стал кадровым военным и, в общем-то, дослужился до генерал-майора. За свой подвиг в боях под Петрозаводском генерал-майор Судаков был посмертно награжден орденом Ленина, как герой, в общем-то.
И мы можем говорить о том, что вот именно в конце октября перестала существовать 3-я фрунзенская дивизия.
Да, но здесь стоит отметить, что в октябре 3-я фрунзенская дивизия была переименована в 49-ю стрелковую дивизию, а именно это произошло как раз-таки во время боев под Петрозаводском. 28 октября она уже была расформирована именно как 49-я стрелковая дивизия. Такой малоизвестный факт, но действительно такой исторический эпизод был. На момент переименования в 49-ю стрелковую дивизию бывшая 3-я фрунзенская получила определенное пополнение. В общем-то, здесь мы практически подошли к концу истории боевого пути 3-й фрунзенской дивизии, хотя, конечно, на боях под Петрозаводском в первых числах октября все не закончилось. Опять же, дивизия понесла очень серьезные потери. Стоит отметить, что в боях в районе станции Ладва-Ветка в 20-х числах сентября погиб командир 3-го полка, полковник Квитковский. Там же попал в плен знамя 3-го полка.
3-й полк — это Выборгский полк.
Да.
Ну и знамя утерянное, утраченное, приводит к тому, что воинской части не существует.
Но, собственно говоря, полностью и окончательно дивизия была расформирована 28 октября 1941 года. К этому моменту дивизия уже во второй раз сумела вырваться из окружения под Петрозаводском и выйти снова к реке Свирь, но уже в районе Подпорожья, Алеховщины. И в последних числах октября, в уже таких практически зимних условиях, остатки дивизии форсировали Свирь, там кто вплавь, кто на плотах, и те, кто прошел вот этот вот тяжелейший путь по лесам и болотам Карелии с боями, с отсутствием продовольствия, с недостатком вооружения, форсировали Свирь и влились в состав 67-й стрелковой и 272-й стрелковой дивизии. бойцы 3-й Фрунзенской дивизии были приняты как герои.
О боевом пути 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения и 3-го Выборгского полка рассказывал Роман Панов, заместитель директора историко-технического музея Политехнического университета и представитель военно-исторического клуба «Наш Политех». Продолжение беседы с Романом прозвучит в ближайших программах цикла, а сегодня наша программа подошла к концу. В ней прозвучали воспоминания ветерана 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения, кандидата исторических наук Эммануила Юрьевича Гальперина. В программе были использованы материалы Владимира Бешанова из книги «Ленинградская оборона» и краткая хроника народного ополчения в битве за Ленинград Юрия Николаевича Яблочкина из сборника «Ополченцы». Над программой работали музыкальный редактор Ольга Суровегина, звукорежиссер Иван Теплов, автор и ведущий Александр Ратников. До новых встреч в эфире!